Георгий Иванович Чулков. В. Я. Брюсов. Тем юным, кто родился в начале 20 века, трудно представить себе, какова была Москва накануне Японской войны, какая была в ней патриархальная жизнь, тишина и безмятежность. Правительство снисходительно терпело либерализм «Русских ведомостей». «Русские ведомости» — одна из крупнейших русских газет 1863-1918, издавалась в Москве с 1870 года орган либеральной интеллигенции, после 1905 года перешла к кадетам. Это была форточка, чтобы граждане не задохнулись от фимиама, воскуряемого царизму московскую прессой, официальную и уличную. Натуральной реакцией на косность упрямого самодержавия являлась мечта о парламенте. Литература была в положении петуха, которого гипнотизер положил на стол, проведя перед его носом черту. Журналист не смел повернуть головы, уставившись на одну тему. Эта единственная тема была Конституция, о которой неустанно, хотя, конечно, иносказательно твердили либералы. Людей иной закваски было мало. Вот разве Толстой, который одиноко доживал свой век в Ясной Поляне? Это был человек иной эпохи. Правда, был еще Чехов. Чулков написал «Некролог» Антон Павловичу Чехову. «Новый путь», 1904 год, июль. Перепечатанный под названием «Памяти Чехова» в сборнике «Покрывало Изиды». Эволюцию Чехова-художника критик рассмотрел как переход от внешнего реализма к символизму. Конкретный мир в произведениях писателя постепенно начал трепетать иным светом. Произошло раскрытие реальности сокровенного, постижение смысла реальной жизни как тайновидение. «Покрывало Изиды», страница 166-167. Статья очень понравилась М. Волошину, который писал автору. Со статьей о Чехове я очень и очень согласен. Она очень сильна и ярка в своей краткости. Ор РГБ Ф 371 КАР 2 ЕДХР 76. Как правительство терпело «Русские ведомости», так либеральная интеллигенция терпела Чехова. Она ему также время от времени делала предостережения, но остракизму не подвергала, ибо его художество, хоть и не отвечало на вопрос «что делать», все же было так пленительно, так вкрадчиво-лирично, так прозрачно, и главное, так ни к чему не обязывало, что либеральный обыватель позволял себе любить Чехова, мечтая вместе с его героями о том, что через 200-300 лет у нас что-то будет иное, не то парламент, не то вся земля. Земля преобразится чудотворно. И вот среди такой тишины и благонамеренности вдруг откуда-то пришла ватага декадентов. Они принесли с собой яркие, пестрые знамена и дерзкие плакаты. На берегах Невы они появились раньше, но там они были задумчивее и строже. В северной столице поэты были философичнее москвичей и не очень заботились о школе. Москвичи, напротив, чувствовали себя боевым отрядом. И у них был вождь Валерий Яковлевич Брюсов. Чтобы представить себе впечатление от появления книг Брюсова, надо припомнить тогдашний московский быт. Там, где теперь Московский совет рабочих депутатов, жил великий князь Сергей Александрович, которому Москва приписывала пагубное влияние на его державного племянника. Дворец давно утратил связь с культурой и населением. От этого дома веяло тоскою, и чувствовалось, что его обитатель обречен на гибель. По университету бродили педеля и сыщики, а либеральные профессора вяло вольнодумствовали. Татьянин день, 12 января по старому стилю. В этот день, в 1755 году, императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. В 19-м начале 20-х веков студенты, преподаватели и выпускники университета ежегодно отмечали его днем торжественным актом в университете, вечером традиционным ужином в ресторане «Эрмитаж». В ресторанах прятали подальше хорошую посуду, скатерти и вино. Это было предусмотрительно, ибо в этот день население так называемой «казихи» и обеих бронных выходило с песнями на улицу, славя мнимую студенческую вольность. Молодые люди отправлялись в Эрмитаж, а потом в Яр, в Стрельну. Яр-Стрельна. Загородные рестораны. При Стрельне имелся зимний сад с тропическими деревьями. Яр был открыт в Петровском парке, ныне Ленинградский проспект 32. В нем выступали лучшие цыганские хоры, он был местом кутежей купцов и золотой молодежи. В начале 1950-х годов здание было перестроено для гостиницы «Советская». Там пили водку и пиво. На стол влезал седоволосый либерал в длинном похоронном сюртуке и произносил речь, уверяя многозначительно, что после зимы бывает весна. Но Татьянин день проходил без всяких последствий. Продолжалась обычная жизнь. Барышни читали Надсона, Надсон Семен Яковлевич, 1862-1887 годы. Поэт, представитель поэзии 1880-х годов, отразивший скорбь честного, не находящего места в жизни интеллигента и гражданские некрасовские мотивы. Даже после смерти имел множество поклонников, так называемых надсонутых. Студенты Михайловского. Иногда наоборот. В Малом театре изумительные актеры играли почему-то пошлейшие пьесы, редко позволяя себе выступать в классическом репертуаре. Чувствовалось, что песенка Малого театра спета. Явился соперник.